Александр Герц, легенда. Был и нет его. Не останется навсегда без преемника. Из чистилища. Посвящено сестре Наташе. Глава первая. Яко же огреби миру быхом, всем попрание доселе. Коринфу, первое послание, глава четвертая. Несколько месяцев тюрьмы, несколько месяцев без открытого неба, без чистого воздуха. Тюрьма не есть уединение, чувство, что человек выброшен из общества, отрешен от всех его условий, давит. Душа сосредоточивается, занимает наименьшее пространство, уменьшается. Томно шло время и однообразно до крайней степени. Сутки потеряли свое измерение. Все 24 часа превратились в одну тяжелую серую массу, в один осенний вечер. Из моего окна видны были казармы, длинные, бесконечные казармы, и над ними голубая полоса неба, изрезанная трубами и обесцвеченная дымом. Наконец, потребность воздуха, солнца, неба превратилась в болезнь, в тоску. Мне позволили гулять. С каким искренним удовольствием вышел я на печальный двор, отсюду обставленный солдатами. Чистый, плоский, выметенный, без травы. Без зелени. Правда, по углам стояли деревья, но они были печальны. Мертвые листья падали с них, и они казались мне то потерянными бедными узниками, грустящими, оторванными от родных лесов, то часовыми, которые без смены стерегут заключенных. Удовольствие мое тускло, темнело. К этому прибавилась еще причина. Кто не был в тюрьме, тот вряд ли поймет чувство, с которым узник смотрит на своих провожатых, которые смотрят на него, как на дикого зверя. Я хотел уж возвратиться в свою маленькую горницу, хотел опять дышать ее сырым, каменным воздухом, и с какой-то ненавистью видел, что и это удовольствие, которым я так долго приготовлялся, отравлено, как вдруг мне попалась на глаза беседка на краю ограды. «Можно идти туда?» «Я думаю», отвечал офицер после некоторого молчания. Я взошел, и чуть крик восторга не вырвался из моей груди. Пространство более нежели на 20 верст раскрывалось внезапно, нечаянно. Кто не знает чувствований, с которыми смотрит человек вдаль с горы, я сам часто испытывал их, но тут явилось что-то новое в моей груди, сжатой каменными стенами, в груди колодника. Вся Москва, весь этот огромный, пестрый гигант, распростертый на 40 верст, блестящий своей чешуёю. Вся эта необъятная, узорчатая друза кристаллов, неправильно осевшихся. Я всматривался в каждую часть города. В каждой груди камней находил знакомого, приятеля, которого давно не видал. Вот Кремль, вот воспитательный дом, вот крыша театра, вот такая-то церковь. Осеннее солнце, как итальянская луна, не ослепляло. Полосами была Москва наводнена его светом. Полосами была темна. И эти полосы перебегали. Москва, казалось, то улыбается, то браздит морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мне ярко, живо, со всей пустой шумливостью и деятельностью без цели. Я почти знал, что делается вот под этой зеленой крышей большого дома, на которой Москва не позволяет дунуть ветру, и под дощатым навесом этой хижины, которую Москва толкает в реку. Вспомнилась прошедшая жизнь, и святые минуты чистых восторгов, и буйные вахханалии, и немая боль скуки, и ядовитые объятия разврата. Все, все виднелось мне из кирпичных масс. Не знаю, долго ли бы простоял я тут, или долго ли бы мне позволили простоять, но раздался густой, протяжный, одинокий звук колокола с другой стороны. Звук колокола заставляет трепетать. Он слишком силен для человеческого уха, слишком силен для сердца. В нем есть доля угрызения совести и печальный упрек. Он зовет, но не просит. Он напоминает о небе, но пренебрегает землею. Доселе я не обращал внимания на другую сторону. Москва поглотила меня. Страшный звук меди среди этой тишины заставил обернуться. Все переменилось. Печальный, уединенный Симонов монастырь с черными крышами, как на гробах, с мрачными стенами, стоял на обширном поле. Небольшая река тихо обвивала его, не имела сил подвинуть несколько остановившихся барок. Кое-где курились огоньки, и около них лежали мужики, голодные, усталые, измокшие. И голос меди вырывался из гортани монастыря. Как не похож Симонов монастырь, заключенный со всех сторон в ограды на Москву, раскрытую со всех сторон. В нем было столько тишины и спокойствия, столько святого и поэтического. Печален вид его и грустен его колокол. Но он знал лучшие времена. Он был знаменит и славен. Торжественно звал его колокол тогда. Теперь, если бы же не напомнил о себе, может быть, я не заметил бы его. Старинная архитектура указывала время его славы, и он не хочет переодеться, так как многие желают умереть в венчальном платье. Тогда ему еще нужны были стены для защиты от врага. Счастливое время! На что теперь эти стены, эти башни? Враг умеет их миновать, умеет везде найти свою жертву. И не в твоих ли оградах лежит юноша, который так иного жил в своей короткой жизни? Когда враг являлся в виде вооруженного Савла, можно было ждать обращения, теперь в виде Иуды. Одна надежда на самоубийство. Возвратившись в мою горницу, я вспомнил всю блестящую эпоху монастырей. Живо представились мне эти люди с пламенной фантазией и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном Богу, которых обнаженные ноги сжигали знойными песками Палестины и примерзали к льдам Скандинавии. Это жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека оказалась мне высшим выражением общественности. Ее нет боли, и она невозможна теперь. Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме и умевшие воздвигать храмы. Великая кисть художника увековечила на стенах Ватикана торжественную минуту силы идей. Раб рабов Божьих оттирает сандалии свои обвенчальное чело Цезаря. И тут же, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретил 19-е столетие религиозное направление. Забудемте ради Бога, забудемте наш век, перенесемтесь в эти времена тихого созерцания, в эти времена неба на земле.